Радио «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. В течение этого часа в студии с вами буду Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Сегодня 11 февраля, четверг, и сегодня поговорим вот о чем. Что Навальный говорил о войне на Донбассе? Что такого пророссийского говорили на украинских каналах, попавших под санкции? И кто в окружении украинского президента захочет занять его пост? Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть. Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе заявил, что Украине стоит готовиться к провокациям со стороны России на Донбассе. А сегодня Владимир Зеленский полетел на Донбасс вместе с послами стран Большой Семерки, в частности, в прифронтовую Авдеевку. Зачем Зеленский поехал на Донбасс? Знают ли страны Запада о том, что Россия чуть ли не каждый день убивает украинских военных огнем снайперов? И как Украине ответить? Об этом мы сегодня поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это эксперты Национального института стратегических исследований Николай Белесков и Валерий Кравченко. Как обычно, вы можете звонить к нам в студию по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Вот с вашей точки зрения, что в этой ситуации делать Владимиру Зеленскому? Звонки бесплатные со всей территории Украины.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
А сейчас в эфире выпуск самых свежих новостей от моей коллеги Татьяны Якубович.
Российские гибридные силы 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщают в штабе операции объединенных сил. Обстрелы зафиксированы недалеко от Песок, Пивденного, Золотого 5. Один украинский военный был ранен снайпером и умер при эвакуации. Группировки ЛДНР о нарушениях режима тишины не сообщали. 5039 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки, сообщает Минздрав. В Донецкой области лабораторно подтвердили 155 новых случаев, 8 человек умерли. В Луганской 43 новых пациента. Группировка ДНР информирует о 205 заболевших и 17 умерших. Группировка ЛНР сообщила о 25 новых подтвержденных случаях и одной смерти. В течение одного года Украина может вакцинировать от COVID-19 половину своего населения. Об этом в эфире канала «Украина-24» рассказал руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ Андрей Славутский. По его словам, нацпрограмма по вакцинации предусматривает прививку 50% населения до первого квартала 2020 года. Врач также отметил, что через механизм COVAX планируется поставить вакцину, которая покрыла бы потребности 20% населения. Это 8 миллионов украинцев или 16 миллионов доз. Славутский добавил, что первые поступления вакцины должны начаться во второй половине февраля. Россия пытается использовать свою вакцину против коронавируса «Спутник Ви», чтобы получить политическое влияние на неподконтрольных территориях Восточной Украины и в других странах Восточной Европы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Цитирую, «Здесь важно признать, что Россия фактически пытается навязать вакцину собственного производства, особенно в качестве инструмента воздействия на некоторые из этих регионов, особенно те, которые в настоящее время не контролируются украинским правительством», заявил Шмыгаль. Он добавил, что для противодействия политической пропаганде для Украины было бы важно получить очень сильный сигнал о том, что Украина получает поддержку Европейского Союза в отношении вакцинации. Новости в регионе. В связи с проведением ремонтных работ остановлена работа Донецкой фильтровальной станции, сообщает компания «Вода Донбасса». Подача воды будет прекращена в Авдеевке, Верхнеторецком, на подконтрольной украинской власти территории. Кроме того, на 20% будет сокращена подача воды в оккупированный Донецк. Работу фильтровальной станции планируется возобновить завтра, 12 февраля, с 10 утра. Донецкая фильтровальная станция находится в серой зоне возле Ясиноватой и обеспечивает подачу воды для 380 тысяч людей по обе стороны от линии соприкосновения. В Мариуполе планируют провести капитальный ремонт левобережного инклюзивного ресурсного центра для около 600 детей. За 1,5 миллиона гривен заменили систему отопления и укрепили фундамент сооружения. Также эта сумма включает ремонт второго этажа. Реконструкцию первого осуществляют за деньги детского фонда ООН ЮНИСЕФ по программе «Вместе. Социальные услуги для семей в обществе». Всего на учете в центре находится 580 детей. С ними занимаются логопеды, дефектологи, психологи, реабилитологи. Ремонтные работы Работы в центре планируют завершить в апреле. Новости спорта. Классической смешанной эстафетой стартовал в Словении 55-й чемпионат мира по биатлону. Сборная Украины в составе Артема Примы, Дмитрия Педручного, Юлии Джимы и Елены Петгрушной пришла на финиш четвертой. Украинцы уступили победителям из Норвегии 31,1 секунды и использовали 8 дополнительных патронов на огневых рубежах. Первая ракетка Украины Элина Свитолина прошла второй круг турнира серии Grand Slam на открытом чемпионате Австралии. Украинка обыграла американскую теннисистку Кори Гауф 6-4, 6-3. Соперницы провели на корте 1 час 18 минут. В 1/16 финала Элина Свитолина встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Свитолина в 9-й раз играет на открытом чемпионате Австралии. Лучший ее результат в стадии 1/4 финала в 2018 и 2019 годах. И о погоде. Завтра, 12 февраля, в Донецкой и Луганской областях ожидаются дожди. Температура ночью 3-5 градусов тепла, днем 5-7 выше нуля. Ветер южный 7-12 метров в секунду.
Автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие. Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую слушателей, которые только что присоединились к нашему прямому эфиру. Это слушатели Громадского радио. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии, в котором вы сможете принять участие. Мы обсудим визит Владимира Зеленского с послами стран Большой Семерки на Донбасс. Зачем он туда поехал? Не для того ли, чтобы объявить, что Украина признает срыв перемирия на Донбассе, о чем уже заявил, кстати, глава украинской делегации трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук. Знают ли страны Запада о том, что Россия чуть ли не каждый день убивает украинских военных огнем снайперов, как, например, сегодня, и как ответить в этой ситуации Украине? Об этом мы поговорим в студии. Звоните и участвуйте в нашем разговоре.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Война на Донбассе уничтожает экономику России. Об этом однажды заявил российский оппозиционер Алексей Навальный. Массовые протесты в России, десятки тысяч участников, жесткие стычки с полицией, рекордное для России количество задержанных. Все это последствия его недавнего ареста. Какими будут последствия для Кремля? Может ли нестабильность внутри Российской Федерации повлиять на действия Путина в Украине? Об этом материал моих коллег из телепроекта «Донбасс Реалии» комментируют Анна Шелест, Дмитрий Кулеба и Виталий Портников.
Акции протеста, которые прокатились по российским городам, встретили жесткое противодействие со стороны силовиков. К вышедшим в поддержку Алексея Навального полиция активно применяла дубинки и электрошокеры. Только на акции 31 января задержали больше 5000 человек. Это рекордный показатель для России.
Отпусти! Дышать не могу, парень! Да пацаны, правда!
Внешнеполитические ведомства многих европейских стран, а также США, осудили жестокость силовиков. В украинской МИДе призвали заставить Кремль уважать права человека.
Вони не загрожують поки що режиму Путіна, але ті демонстрації, все, що відбувається, це те, звичайно, на що Україні варто звертати увагу, в тому числі через шалене порушення прав людини. І про це Україна може говорити. Таким чином, створюючи імідж Російської Федерації не як захисника, а як саме порушника, жорсткого порушника прав людини. через, скажімо так, про підкреслення подій в там Москві, Санкт-Петербурзі, ми можемо проводити і місточки до порушення прав людини в Криму в першу чергу, ну і звичайно на Донбасі.
На рассмотрение Конгресса США уже внесли законопроект о санкциях из-за отравления Навального. Оно произошло в августе 2020-го в России и позже в Германии, куда Навального вывезли на лечение, было доказано, его отравили веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок». Но вернемся к американскому документу. Его авторы также выступают против строительства газопровода «Северный поток-2». По задумке Кремля, он должен соединить Россию и Германию в обход Украины.
Якщо відверто і не дипломатично, то все, що ускладнює життя Росії, є автоматично добрим для України. Тому що все, що стримує можливості Росії здійснювати агресію, все, що звужує її, зменшує її ресурси, це все нам вигідно, тому що це інструменти стримування Росії.
Сейчас США предлагают точечные санкции. Они направлены против ряда российских чиновников, причастных к отравлению и тюремному заключению Алексея Навального.
Ну, я думаю, что санкции, скорее всего, будут дополнительные из-за Навального. Но я не думаю, что они могут сломать спину режима, во всяком случае, в среднесрочной перспективе. Санкции – это ведь не то, что бьет кирпичом по голове. Это скорее то, что попадает в рюкзак или в портфель, который надо нести. С каждым годом его нести все тяжелее. Но отказаться от Донбасса, отказаться тем более от Крыма, для Путина будет смерти подобно. Вот это будет прямой катастрофой. Это будет означать, что Путин проиграл.
После приговора Навальному, который вынес на этой неделе российский суд, соратники политика объявили. Акции протеста прекращают. Говорят, массовые аресты сейчас не нужны. Продолжить планируют весной-летом в преддверии выборов в Российскую Госдуму. Тем временем рейтинг одобрения деятельности президента Путина среди российской молодежи в январе упал до минимума за время наблюдений. Сейчас это 51%.
Если раньше общественное мнение в России старалось Путина отстранить от всех негативных факторов и все беды приписывали, скажем, правительству или губернаторам, или олигархам, или враждебному окружению, чему угодно, но только не Путину, то теперь вот этот тефлоновый рейтинг, когда общественное мнение само не хотело видеть ничего неприятного касательно Путина, теперь тефлоновый рейтинг потек. И претензии, которые раньше адресовались другим политическим акторам, теперь направлены прямо к Владимиру Путину.
При таких обстоятельствах, если и летом протесты внутри России усилятся, говорят украинские обозреватели, Донбассу может угрожать очередная эскалация конфликта.
Мы помним, что было 2014 год, когда рейтинг Путина невпинно падал. І навіть Олімпіада в Сочі не сильно впливала на популярність Путіна серед росіян. Це було обрано просте рішення – почати маленьку переможну війну, анексувати Крим. Чи може зараз російська влада піти на такий шлях? Ну, а чому ні? Чому не можна, скажімо, розпочати операцію по відновленню територіальної цілісності Донецької чи Луганської народних республік? Це теж може бути крок. Інша справа, що Донбас не має для росіян такої цінності в їхній свідомості, я б сказав, яку мав Крим. Тобто це не можна повторити.
Не способствует дело Навального и переговорному процессу по Донбассу. Саммитов в нормандском формате не было уже больше года. Теперь, после отравления и тюремного заключения оппозиционера, рассчитывать на встречу лидеров Украины, России, Франции и Германии еще сложнее.
Я думаю, навряд чи Путін зараз погодиться на нову нормандську зустріч, в тому числі через те, що він прекрасно розуміє, що це буде доброю нагодою обговорити не тільки Донбас, а для Меркель і Макрона підняти питання щодо Російської Федерації, щодо Навального. Особливо для Меркель ми розуміємо, що Навальний зараз це вже стало персональною справою, тому що він якраз перебував в Німеччині.
Тему Донбаса не обходил вниманием и сам Навальный. В 2017-м он согласился провести публичные дебаты с одним из главарей боевиков Игорем Стрелковым-Гиркиным. В 2020-м следствие выдвинуло ему официальное обвинение по делу о катастрофе малайзийского Боинга MH17, который был сбит в Донецкой области в июле 2014-го. Тогда погибли 298 человек. Вот что говорил критик Кремля во время дебатов об урегулировании конфликта на Донбассе.
Война, которую вы начали, Это дорогая вещь, которая уничтожает экономику России. Плохой мир лучше хорошей войны. Вот есть Минские соглашения 2. Я вижу в Минских соглашениях пункты, которые крайне важны для вас и для нас, для всех. Это особый статус Донбасса, закрепленный в Конституции, язык, выборы и так далее, и так далее. Сложно, чудовищно сложно будет это все реализовывать. Но уж лучше, извините меня, реализовывать, чем воевать. Потому что денег на эту войну у России нет.
Оппозиционный политик никогда не отрицал, что на Донбассе есть российские войска. А так он ответил на вопрос, считает ли Игоря Гиркина военным преступником.
Я не люблю бросаться фразами и какими-то такими, знаете, определениями. Что касается военных преступников, это четкий термин. Значит, если он убивал некомбатантов, если он совершал некоторые вещи, которые прямо перечислены в юридических документах, то тогда любой человек, в том числе и Игорь Иванович, будет предметом судебного разбирательства. Это дело суда, а не Алексея Навального.
Также, по мнению Навального, которое он озвучил в 2017-м, главари группировок ЛДНР должны быть амнистированы. Сам же оппозиционер после решения российского суда, заменившего ему условный срок на реальный, должен провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.
Москва возмущается закрытием телеканалов Тараса Казака и в своих СМИ постоянно вспоминает про цензуру и свободу слова. Украинские власти, напомню, закрыли сразу 3 телеканала, которые, по мнению СНБО, выдавали в эфир выгодную Кремлю повестку. Их собственник, депутат Верховной Рады Украины Тарас Казак, связан с пророссийским политиком Виктором Медведчуком. Журналисты проекта «Настоящее время» изучили, в чем вещание каналов могло быть выгодно Кремлю.
Лишение эфира 3 украинских телеканалов вызвало бурную реакцию федеральных СМИ в России. Они никогда не упускают возможности покритиковать соседей, но в этот раз для возмущения была дополнительная причина. За пострадавшими каналами стоит Виктор Медведчук, кум Владимира Путина.
Президент Зеленский пошел в атаку на телевидение.
Под удар попали медиа, которые открыто высказывали неудобную для украинских властей точку зрения.
Новый, но не единственный акт охоты на ведьм в украинском медиапространстве.
И ведь не было ни суда, ни следствия.
Одна из причин недовольства – с закрытием 112-го News One Изи Кремль теряет рычаг влияния на украинцев. Российские каналы запрещены у них с начала войны на Донбассе, то есть почти 7 лет. Но все это время лояльные местные СМИ успешно транслировали пророссийский нарратив.
У нас двигали всех в Европейский Союз, а в итоге мы оказались непризнанным штатом США.
Поддержали. На штатом, а колонию.
Не штатом, а колонией.
Внешнее управление нами руководят сегодня представители американской администрации.
Влада украинская, на жаль,
украинские власти, к сожалению, не самостоятельны. Они не могут принимать решений.
На каналах Медведчука говорят в Украине, а не на. Иногда используют украинский язык. Но в общем месседжи почти неотличимы от федерального телевидения.
Военные биолаборатории Соединенных Штатов в Украине.
Владимира Зеленского просят проверить, чем именно в стране занимаются американские лаборатории.
Так же, как и федеральные телеканалы, сокрушаются о недопуске российской вакцины на украинский рынок.
Как вы относитесь к решению Верховной Рады запретить производство и ввоз российской вакцины? Это политическое решение?
Россия предлагала наладить на Украине производство спутника ВИ, но официальный Киев отказался регистрировать именно эту вакцину, заявив, что она создана, цитирую, государством-агрессором.
В унисон негодуют по поводу статуса русского языка.
Больше никакого суржика и ни единого слова по-русски.
На территории страны практически запрещено использовать русскую речь.
Языковой омбудсмен призывает фактически писать доносы на нарушителей и отправлять к ним инспекторов для беседы.
В едином порыве сетуют на высокие тарифы на коммунальные услуги.
Всех объединяет возмущение повышением тарифов. Люди хотят, чтобы их все-таки понизили. Говорят, что при нынешних пенсиях невозможно оплачивать услуги по завышенным ценам.
Жители Украины готовятся отдавать за ЖКХ почти всю зарплату.
плату.
Неважно, чей газ, главное, что не для вас. С 1 января на Украине сильно выросли цены на коммунальные услуги.
Сейчас лишенные телеэфира каналы ушли в Ютуб. И дальше рассказывать о недогосударстве Украина, заговорах Сороса и длинной руке Госдепа. 1500 их сотрудников оказались под угрозой увольнения. Украинские журналисты спорят, стоит ли прощать им работу в сомнительных медиа. А Маргарита Симоньян приглашает к себе на RT.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть. Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук заявил, что Украине стоит готовиться к провокациям со стороны России на Донбассе. А просто в эти секунды президент Украины Владимир Зеленский находится непосредственно на Донбассе, в частности, в прифронтовой Авдеевке, вместе с послами стран Большой Семерки. Зачем Зеленский поехал на Донбасс? Знают ли страны Запада о том, что Россия чуть ли не каждый день убивает украинских военных огнем снайперов? Как, например, это случилось сегодня? И как отвечать Украине? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами эксперты Национального института стратегических исследований Николай Белесков и Валерий Кравченко. Николай, Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
К нашим слушателям обращаюсь. Друзья, ну вот с вашей точки зрения, как в такой ситуации поступать Владимиру Зеленскому, когда, ну, мы видим сообщение штаба операции Объединенных сил, действительно, чуть ли не каждый день гибнут украинские военные от огня снайпера, например, сегодня, 11 февраля, около 9:30 утра, в направлении Горловки был тяжело ранен военнослужащий вооруженных сил Украины, который умер в ходе эвакуации, и такие случаи не единичные. Каждый день растет количество обстрелов. Вот с вашей точки зрения, как поступать сейчас верховному главнокомандующему, который находится сейчас на линии разграничения? Возможно, он туда и поехал для того, чтобы заявить о том, что вот это вот перемирие, объявленное, напомню, 27 июля прошлого года, уже не работает, и Украине следует предпринимать какие-то другие шаги. Наш номер 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории страны, включая и временно оккупированные территории. Первый вопрос Валерию Кравченко. Валерий, ну вот цитата Леонида Кравчука изданию «Гордон». «Перемирия уже просто нет, мы не можем дальше делать вид, что оно есть. Надо говорить правду, белое называть белым, а черное — черным. Россияне начинают действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения. Поэтому мы должны быть готовы к любым непредсказуемым действиям со стороны агрессора». Вам не кажется, что вот таким образом через СМИ Леонид Кравчук обращается к Владимиру Зеленскому, призывая его, наконец, признать то, что перемирие сейчас не работает?
Ну, во-первых, похвально такая риторика, да, то есть я могу только порадоваться тому, что наконец-то наш главный переговорщик в Минске начал различать белое и черное, то есть потому что до этого были определенные проблемы, честно говоря, и Украина, ее позиция, и он озвучивал такие месседжи, которые, прямо скажем, были или косвенно пророссийские, ну или прощупывали определенную почву, что тоже, в принципе, хотела сделать Россия, то есть по отношению к Украине. А в свою очередь, как бы, можно сказать, что мира как такового-то и не было. Того перемирия абсолютного, про которое говорили. То есть, да, стреляли меньше, да, умирало меньше солдат. Но вот сейчас я в вашем же эфире в декабре говорил, что будет окно возможностей для России. Вот она его пытается сейчас использовать. Нужно показать Байдену, в первую очередь, главе администрации там, в Америке и новому госсекретарю, что вот собой является Россия. И сегодня ночью будет представление в Совете Безопасности, который собирает Россия, и будет обсуждать шестую годовщину невыполнения Украиной Минска. То есть надо понимать, что сейчас аккумулируются все дипломатические инструменты России для того, чтобы продемонстрировать неконструктивность позиции Украины. Украина действует сейчас жестко, вот заявление Кравчука это свидетельствует. Зеленский везет послов показывать, как Россия обстреливает наши районы. Понятное дело, что, скорее всего, там сейчас будет затишье, но тем не менее. То есть везет посла Швеции, Швеция главенствует в ОБСЕ. СММ ОБСЕ – ключевой инструмент, который сейчас у нас есть для мониторинга ситуации. То есть, в общем-то, это все на фоне не просто резкого увеличения обстрелов и увеличения количества гибели наших военнослужащих, но и на фоне новостей о мобилизационных усилиях, которые сейчас в прокси-образованиях происходят, в так называемых ДНР-ЛНР. И Россия, в принципе, отправляет инструкторов, поставляет туда оружие. Мы видим отчеты все того же упомянутого мной СММ ОБСЕ, насколько это систематически происходит, буквально вот, начиная где-то с октября-ноября месяца. То есть что-то готовится. Россия готовится к эскалации, и Россия готовится поменять статус-кво. И вот этот Минск, который, наверное, не устраивает никого, вот Россия хочет представить нынешнюю эскалацию как такую, что это Украина способствует вот тем моментам, которые сейчас будут происходить, возможно, на линии соприкосновения.
Валерий, а в чем цель вот этого дипломатического давления, для которого Россия сейчас сосредотачивает свои силы? Вот вы правильно сказали, и в Совбезе обсуждают это, и на заседании трехсторонней контактной группы, ну, наверное, на каких-то двухсторонних контактах. К чему хотят склонить Украину вот через страны Запада и Соединенные Штаты Америки?
Ну, кто-то скажет, что это там, скажем, прямая реакция на закрытие пропаганды в Украине, да, то есть российской.
Телеканалов Тараса Козака, да, о которых мы сейчас говорили.
Кто-то может так сказать, но я думаю, что тут не нужно быть наивным, и кто-то может говорить, что это реакция на Навального, что вот Россия слабая внутри, она хочет компенсировать это снаружи. Ничего подобного, Россия все планирует. И вот эту слабость определенную, которую она сейчас испытывает где-то внутри, ну, мы видим, как она ее преодолевает. И, ну, конечно, главный экзамен у них впереди – это выборы осенью. Но, тем не менее, этот год, когда будет проходить учение «Запад-2021», прямая угроза северу Украины и прямая угроза балтийским странам, Польше. То есть Россия не отказывается от игры мускулами, и Россия будет пробовать найти свой casus bellum там, где мы позволим, чтобы это произошло. К сожалению, то есть есть определенные политические моменты, которые могут способствовать вот такой игре российской.
Ну вот человек, который называет себя главой МИДа группировки ДНР, Наталья Никонорова, отреагировала тоже на заявление Леонида Кравчука, цитата, всеми этими публично высказанными тезисами, а также прямо озвученным признанием о том, что перемирия просто нет и нельзя делать вид, что оно есть, украинские представители, по сути, подтвердили свой окончательный выход из договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня. И вот призывают они дальше, Наталья Никонорова говорит о том, что Украине стоит определиться, выходит она из Минских соглашений или все-таки продолжает договариваться. Валерий, ну а вот все-таки последнее время же сейчас в Минске к конкретным шагам Киев склоняют, да, это совместное инспектирование украинских позиций, это отмена закона о переходном правосудии, который сейчас обсуждается вот в украинском обществе. То есть если вот на такие шаги Владимир Зеленский пойдет, ну для поддержания реноме миротворчества, то, в принципе, можно ожидать, что перемирие будет сохранено. То есть это шантаж такой.
Да, это введение представителей так называемых ДНР, ЛНР в СКК. Точнее, там они как бы есть. СКК, так называемых ДНР, ЛНР, неформально, которые никто не признает. То есть, конечно, нужны уступки. Происходит что-то и внутри, потому что мы видим, как меняют активы, скажем, да, там тасуются колоды карт, там вместо Курченко говорят, что определенный отжатый, там, скажем, бизнес, да, там и схемы приходят к людям, которые аффилированы с Медведчуком. Да, на карту поставлено многое, на карту поставлена, по сути, Украина. То есть и сейчас очень важный этап и момент для России. Либо она сможет силой доказать свою сферу влияния, то есть и давлением. И, соответственно, ну, Запад, когда идет на уступки, или Украина, когда на уступки, это не ведет к компромиссу. Это ведет к тому, что Россия становится более наглой и хочет большего. Вот если мы сейчас начнем прогинаться, давать слабину, Россия будет требовать большего. И в конце концов есть ядро, про которое знает Путин и знают его люди в Украине. То есть ядро партии ОПЗЖ, ядро Медведчука. То есть на кого здесь опираться. Есть агентура определенная, которая, к сожалению, не искоренена в Украине. То есть время очень важно, и посмотрим, как Украина с этим справится. Нам ни в коем случае нельзя отступать.
Ну вот сейчас находится Владимир Зеленский на Донбассе с послами стран Большой Семерки. Я, кстати, напомню, что там находятся послы Германии, Франции, Канады, Великобритании, Швеции, о чем сказал Валерий Кравченко, и временный поверенный в делах США в Украине. Никакого заявления пока Владимир Зеленский не делал. Вот только офис президента опубликовал фотоотчет о его посещении, где он встретился, посещении военных на Донбассе, где он с ними встретился, раздал им награды. Вопрос Николая Белескова. Николай, а вот снова к словам Леонида Кравчука скажу, что мы должны быть готовы к любым непредсказуемым действиям со стороны агрессора, да, ну и сейчас много сообщений, по крайней мере, со стороны ОБСЕ о том, что действительно пичкают ту территорию новым российским оружием, новыми российскими наемниками. К чему готовится Россия, зачем это все сейчас происходит? Действительно нужно готовиться к каким-то провокациям на линии соприкосновения, если Украина не изменит своего курса?
Дивіться, я б хотів би почати з такого моменту, що справді ми маємо зараз певну активізацію проросійських утворень. Фактично, на жаль, ми втратили вже 5 бійців від снайперського вогню і двоє загинули від вибухового пристрою невідомого, відповідно, порівняно з 4 бійцями, які загинули, коли так зване перемир'я чергове вступило в силу. Відповідно, тобто справді ситуація зараз радикально інша, але я хотів би в першу чергу звернути увагу на те, що все-таки ми маємо зараз справу, наприклад, із вогнем снайперів. Тобто, порівняно, наприклад, з тим, що було в лютому минулого року, згадайте, коли була там ДРГ, ішла на прорив нашої лінії оборони, або там щупала, як мінімум, під прикриттям артилерії, вже не кажучи про міномети, тобто працювала артилерія калібру 122 і 152 міліметри. То зараз росіяни справді намагаються якби тиснути на Україну, але роблять це дещо обережно. Тобто снайперський вогонь – це така от неприємна річ, справді з нею дуже важко боротися ефективно, не порушуючи з нашого боку режим припинення вогню, тому що найкраще боротися мінометами, умовно кажучи, от виявляючи сектор і потім накриваючи, працюючи по ним фактично. Тобто справді є певна негативна активізація, яка ставить під питання, наскільки Росія на цей раз готова, але все-таки це зовсім не те, що було навіть минулого року, вже не кажучи, що згадайте, що там було, наприклад, 4 роки назад під Авдіївкою, відповідно, коли там набагато серйозніші бої були. Тобто Росія, скажімо так, вона звичайно намагається тиснути, і ми це відчуваємо на собі, на жаль, наші військові відчувають на собі, але вони намагаються це робити так, щоб теж, наприклад, Заходу не дати там можливості говорити, що це саме так Росія масовано зриває. Тобто це трошки різні модальності, якщо говорити з військової точки зору. Ну, справді, перший президент України правий в тому, що військові повинні готуватися до найгірших сценаріїв. Але треба розуміти одне. На сьогоднішній момент, в принципі, ВООЗ перебуває такий, якби, угруповання сил. Це 8 лінійних бригад, ну, тобто це механізовані, мотопіхотні, танкові, відповідно, ну, з відведенням, якщо ми говоримо, наприклад, про танки, і до 2 бригад окремих артилерійських. Тобто командувач об'єднаних сил, теж пан Кравченко, до речі, він володіє достатнім компонентом на сьогоднішній момент, щоб відповідати на серйозні провокації. В той же час, незважаючи, ну, на всі повідомлення, які там є, що справді там ідуть тренування, там ОБСЄ фіксує, що техніка там не в місцях відведення, відповідно, або там те, що бойовикам завозять боєприпаси, хоча насправді там запас сформований на певний час для введення бойових дій, скажімо так, або фіксують якусь нову техніку. На сьогоднішній момент те угруповання, яке є, воно не володіє потенціалом на якісь такі серйозні наступальні дії, які ми там, ну, бачили, наприклад, 6 років тому, коли там боротьба йшла за Дебальцево. Тобто на сьогоднішній момент, незважаючи на ці всі провокації, які мають місце режиму припинення вогню, порушення, командувач об'єднаних сил має необхідний комплект. А з іншого боку, теж угруповання, яке є проросійських сил, яким керують російські військові, починаючи від роти і вище, воно не має потенціалу вести такі потужні наступальні дії. Там теж дуже і дуже великі проблеми. Відповідно, некомплект сил, проблеми з дисципліною, якість солдат там теж дуже і дуже не найкраща. Тобто там проблеми з вживанням алкоголю, вживанням наркотичних речовин. Тобто, фактично, як наслідок, от Росія і робить в тому числі, я теж думаю, це одна з причин, чому, наприклад, вони там не вирішують щось почати масштабне, умовно кажучи, а от вдаються саме до таких от точкових дій, як робота, умовно кажучи, снайперів. Тобто поряд з тим, що це певним чином дозволяє Росії краще грати на міжнародній арені, але також от такі от точкові порушення саме з допомогою снайперів, а не спроби там прорвати лінію фронту десь або почати якусь серйозну операцію, вона теж пояснюється тим, що з того боку якість армійських корпусів вона бажає бути краще.
Ну, тобто хитро нарушають перемир'я, да, Николай? Щоб нельзя було Україна вот так, Росію, точнее, Російську Федерацію явно обвинить в том, что они вот пошли в наступление, а вот какие-то инциденты, которые вот как раз давят на Украину, сторону и украинское общество. Видят же украинцы, что гибнут украинские военные. Да, вот 5 человек уже погибло в последнее время, а Владимир Зеленский говорит о том, что перемирие действует.
Ну, дивіться, Володимир Зеленський, як політик, він, звичайно, намагається, прикладає всіх зусиль, щоб зберегти ті домовленості, які є. І так я розумію, ну, говорити про те, що зменшилась кількість жертв, хоча жертви все одно є, це якось неправильно, тобто рахувати оця статистика. Але все-таки, ну, давайте порівняємо. Є ж офіційна статистика 20-го року. До перемир'я 45 загинуло, після перемир'я лише 4. Знову ж таки, це втрати, кожне життя воно цінне, але ну, ми в такій непростій ситуації, ми починаючи з 15-го року, в цій самій непростій ситуації була і попередня влада, яка з одного боку була змушена постійно теж шукати різні перемир'я, зменшувати кількість жертв, а з іншого боку якось реагувати на те, що Росія не погоджується якби повністю припинити вогонь і намагається шукати якийсь тиск, хоча знову ж таки, все-таки те, що вдаються до снайперів, а не до якихось більш таких масштабних дій, це теж насправді дуже і дуже показово, хоча якщо аналізувати взагалі те, що мало місце за останні 6 років, ну, ми поступово йдемо до, якби, до зменшення інтенсивності боїв, до зменшення інтенсивності втрат. Так, на жаль, наші війська несуть втрати, це страшна річ. Але насправді ми потроху йдемо до того, що якби ну формується, ну не те, що ну до заморозки ще далеко, але ми потроху йдемо до цього. Тобто, якщо порівнювати ситуацію, яка була в 15-му році, навіть коли формально підписали угоди Мінськ-2, і те, що зараз ми маємо, то ситуація набагато краща, тому що все-таки це мова йде про життя, яке ми врятували. На жаль, ми не могли врятувати всіх, але все одно, скажімо так, я можу зрозуміти президента в його спробах якось, наприклад, залучивши Захід, в тому числі спробувати локалізувати це порушення, якось там натиснути, наприклад, на Росію дипломатично, відповідно, з допомогою залучення західних партнерів, щоб, скажімо, припинити оцю активізацію, яка має місце в останні півтора місяці.
С нами Валерий Кравченко, Николай Белесков, эксперты Национального института стратегических исследований. 0800-300-403, номер прямого эфира. С вашей точки зрения, как реагировать Украине на вот эти вот участившиеся смерти украинских военных на линии соприкосновения? И при том, что ну, официально, по крайней мере, Владимир Зеленский не объявлял о том, что перемирие это сорвано. По его словам, оно действует. Валерий, а вот как обратить, стоит ли вообще Украине обращать внимание на вот эти вот нарушения режима тишины на линии соприкосновения? И как это сделать, если Зеленский не признает официально, что сорвано перемирие. Ну, как бы, ну вот он обращается, да, к послам стран Большой Семерки, говорит, что вот гибнут украинские военные, они говорят, так перемирие же действует. Вы говорите о том, что действует перемирие, в чем тогда проблема? Вот тут вы не видите какого-то, ну, противоречия такого? Не стоит ему сказать, что перемирие сорвано?
Мы говорим, что перемирие не соблюдается. Мы говорим это в Вене, мы говорим это в Нью-Йорке. То есть наши дипломаты достаточно активно доносят эту позицию. И что абсолютного перемирия нет, но перемирие, скажем, плохой мир лучше, чем хорошая война. Да. С другой стороны, тут я прокомментирую Николая Белескова, да, что если ложь, есть хитрая ложь, а если статистика. А вот то, что мы говорим про статистику, вы знаете, то есть, с одной стороны, да, тактика поменялась, с другой стороны, ну, сложно представить условного Пушилина там, во главе освобождения Донбасса. То есть Пушилина, который ну, не создан, прямо скажем, как Захарченко в свое время, для бравады. То есть, и вот если что-то будет происходить, мы это поймем по смене, которая произойдет в Донецкой области в первую очередь. То есть, по смене не кураторов, скажем, а по смене тех марионеток, которые там поставлены для управления.
Главарей вы имеете в виду, да, непосредственно?
Да, главарей, да. И я скажу следующее, что, ну, вот если говорить про окно возможностей, мы тут про Байдена говорим, ну, какое замечательное окно сейчас по отношению к Германии. Мы за последние несколько дней от Хайка Мааса слышали, от Штайнмайера о необходимости сохранить «Северный поток-2». Мы много слышим и видим, как происходят встречи французов, министра обороны Франции, в частности, министра иностранных дел, самого Макрона, который комментирует про новую архитектуру в Европе безопасности. Ну, и это то, что хочет слушать Путин. То есть абсолютно все условия сейчас для того, чтобы проявить себя. А для того, чтобы проявить себя, нужно что-то разрушить. Разрушить можно ту схему, которая сейчас вот существует, порядка, то есть Минск, обвинить в разрушении врага. Для России враг — это Украина, объективно. То есть и поменять статус-кво и идти вперед, то есть с открытым забралом.
Как Украине на это отвечает? Да, вот что делать для того, чтобы, ну, вот эти провокации как-то нейтрализовать?
И дипломатические, и военные. То есть для этого надо четко для себя понять. И вот, по-моему, мы начинаем за последний месяц много подвижек. То есть в отношении того, что есть информполе в Украине, которое абсолютно способствует деструкции внутри, нестабильности внутри страны. То есть мы должны для себя в Украине, в первую очередь, выявить врага, и врага, который на самом деле уже ведет войну в течение 6 лет и имеет тут свою развинутую агентуру. Если мы говорим про то, что Европейский Союз всегда, там, Еврокомиссия дает деньги на борьбу с коррупцией, то Россия, наоборот, дает деньги на коррупцию. То есть это тут еще один важный момент, который мы должны также не забывать и помнить относительно внутренней ситуации. Относительно внешней ситуации, как рассказывать нашим партнерам, у нас есть абсолютно природные союзники, и в частности, давайте не забывать, что после Швеции в ОБСЕ будет главенствовать Польша в следующем году. И, мягко сказать, и Швеция — это тоже наш союзник абсолютно, и страна, которая понимает проблемы, которые есть на восточном фланге НАТО, хотя Швеция не входит в НАТО. Она прекрасно понимает, что такое Россия. Соответственно, у нас есть такие возможности, то есть выстраивать правильную политику в отношении, в первую очередь, соседей, увеличивать обороноспособность нашего государства. И если говорим про Донбасс, пытаться продуцировать новые решения. Для меня это новым решением, это является все-таки возврат к старому решению, это поставить на порядок дня тему миротворцев, тему многокомпонентной миссии на Донбассе, тему фиксации, вот если не границы, то хотя бы линии соприкосновения, то есть и контроля там посредников, да, то есть возможно мы создадим условия Северного Кипра, да, там и зеленую линию, которая там есть. Кто его знает, что может произойти? Но в любом случае, то есть, если мы этого не сделаем, Россия будет использовать наши слабости, идти дальше. Вначале снайперским огнем, потом они найдут способы, как использовать наши внутренние слабости внутри. То есть у нас есть тема, которая разгоняется там, да, там, тарифной политики в государстве, то есть власти олигархата. То есть слабостей в Украине очень много. И как это Россия будет использовать, сейчас известно. То есть и оружия там на самом деле также много. С каждым годом наше, Николай не даст соврать, наше ПВО и ВВС не становятся более новыми. То есть атака с воздуха, я не хочу провоцировать, там, продуцировать какие-то сценарии Сирии, которые были, но давайте понимать, что, ну, Россия может это сделать. И нам нужна защита, нам нужен союз стратегический. И в этом плане, то есть и наши ближайшие ближайшие западные соседи, Польша, Румыния, в первую очередь, страны Балто-Черноморского региона, это раз. Ну и два, это Великобритания, Соединенные Штаты Америки. Мы должны максимально кооперацию в сфере безопасности и обороны с ними разрабатывать. И вот я думаю, что нам нужно готовиться. Ни к чему хорошему Россия Украину не готовит. Украина должна иметь в уме самые плохие сценарии и быть готовой к самым плохим сценариям. Если их не произойдет, слава богу. Но давайте готовиться.
Ну да, как вот вы говорите, что Россия только дай казус белли, да, повод для объявления нападения на Украину, а они, наверное, мастера в этом, учитывая огромную пропагандистскую машину в Российской Федерации и в НАМИР, как они вещают через свои информагентства. Вопрос Николая Белескова. Николай, а можно ли как-то спасти военных от снайперского огня, ну, вот эту угрозу нейтрализовать, и почему этого сейчас не происходит? Запрещают, получается, украинским солдатам подавлять минометами вот те позиции, которые они находят снайперов?
Насправді є певні якби політичні фактично обмеження, які накладаються і ускладнюють контрснайперську боротьбу, тому що справді кращі боротьби із снайперами, скажімо так, поряд із, наприклад, роботою наших вже снайперів, от можливість, наприклад, накрити там мінометами немає, але є обмеження. Тобто, якщо ми, звичайно, відповімо на снайперський вогонь мінометами там калібру 120 мм, ну це ж буде якраз реальний привід уже там пані Ніконорові і іншим кричать, Україна порушує відповідно. Тобто є певні зовнішньополітичні обмеження і стратегічні розрахунки. Тобто ми ж не можемо, скажімо, тут теж такий непростий момент, є тактичні розрахунки, наприклад, безпека, а є стратегічні розрахунки, що Україна постійно повинна показувати і мати аргументи, що це не ми, а Росія постійно порушує ці домовленості. Тобто тут така складна якби ситуація. Тобто, наскільки я знаю, зараз доволі ефективно працює недержавний фонд «Повернись живим», от встановлюючи камери для відеоспостереження, які коштовні, скажімо так, але вони намагаються мінімізувати таким чином жертви, скажімо так, серед наших військових, тобто зменшуючи їм необхідність там самим висуватися з позиції, тобто підставляти себе. Але абсолютної безпеки не буде. Ну, тобто це якби снайперська війна, це якби супутник такої позиційної війни, скажімо так, яку ми маємо вже там 6 років відповідно. Тобто до нуля ми ніколи не зведемо. Тобто ми знову підходимо до того, що, скажімо так, повинно бути якесь політичне врегулювання. Тут уже питання, на яких умовах і кому буде вигідно, відповідно. І в ідеалі, звичайно, це має бути не просто, навіть якщо ми говоримо про заморозку, це не просто там розведення сил з фіксацією ОБСЄ, а це щоб стояли миротворці. Скажімо так, для нас цей сценарій не найкращий, тому що кращий це коли б були б там миротворці по всій території Донбасу, але хоча б миротворці, які стоять між нами і росіянами, відповідно, і фіксують розведення, і не дають росіянам скористатися цим, це було б теж ідеально, але знову ж дуже питання вже дипломатичних зусиль. Тобто, скажімо так, ми тут в дуже непростій ситуації, в якій ми, власне, от всі останні 6 років, скажімо так, незалежно від того, яка влада, відповідно. І тому можна, звичайно, приймати заходи, відповідно, щодо зменшення ефективності снайперського вогню, але вони ніколи не будуть на 100% ефективними. Відповідно, а з іншого боку, є стратегічні розрахунки, ну, от, які ми повинні теж враховувати. І тому я більш впевнений, ситуація, яку ми маємо зараз, вона ну, буде, скоріше за все, продовжуватися. Хоча я вважаю, що є певне вікно можливостей на фоні того, що ситуація там теж дуже і дуже погана, скажімо так, з іншого боку, з військами особливо, і не лише з військами. Оці ж заклики російських пропагандистів, типу Сімонян, що Росія забере Донбас до себе, вони ж, по суті, фіксують одне. Росіяни визнають, що не вдалося на своїх умовах впихнути підконтрольний Донбас Україні, фактично. Тобто я б це ще вважав, знаєте, це такий, по суті, акт агонії. Тобто вони не можуть визнати, що їхня політика провалилася. Ну, вони ще якось намагаються, ну, щось пробують. І тут, звичайно, треба не піддаватися на цей тиск, але грати таку от нашу дуже тонку гру, яку ми ведемо, скажімо так, в тому числі показуючи всьому світу, що ми миру хочемо, ми до нього прагнемо, а не прагне інша сторона, і посилювати тиск, а паралельно десь вести переговори наприклад, про заморозку, скажімо так, конфлікту, але для цього нам треба якась політична рамка, якісь домовленості.
Ну да, вот миротворцев на лінію соприкосновення, це перший шаг, наверное, да, к этой заморозке этого конфликта. Уже, наверное, не будет разговоров о политическом регулировании, а пойдет это все по пути Приднестровья. Вопрос Валерию Кравченко. Валерий, мы вот видим, в последнее время Владимир Зеленский стал таким более воинственным, ну, по крайней мере, заблокировал телеканалы Тараса Казака, на что не решался Петр Порошенко, да, можно мы себе представить, что вот Владимир Зеленский сегодня или завтра выходит и говорит, что Россия грубо нарушает Минские договоренности, грубо нарушает перемирие. Как это вот отразится на рейтинге Владимира Зеленского в Украине, на его реноме миротворца? Он вообще может себе такое позволить, как политик?
Ну, он тогда станет Порошенко. И, конечно, наверное, то есть, если будет ситуация развиваться вот по линии эскалации, ему это придется сделать. И нельзя примирить, там, скажем, да, или там, построить мир там, где строит мир одна сторона, а вторая, наоборот, хочет как можно больше смертей и завязать конфликт на крови и рассказать, что у вас гражданская война. То есть, поэтому тут такие обманутые ожидания, с одной стороны, которые Зеленский сам продуцировал, пообещав закончить эту войну. А с другой стороны, ну, он столкнулся с реальностью. И вот реальность такова, что тут никто никого не будет забирать. И Донбасс абсолютно не нужен России. И то, что там Симонян приехал и сказал, это не агония. Это снова-таки спланированная акция. То есть, более того, вспомните, что сказал муж этой госпожи Симонян. Он сказал, что мы будем в Киеве.
Дойдем до Киева, да.
Очень рано, да. То есть они считают всю Украину русскими. Вот проблема какая. То есть, и причем свое пространство, да, то, которое они собираются продвигать, они называют это русским миром или как-то по-другому, но это все-таки сурковщина, да, то есть, условно говоря, русский мир. То есть тут никакой идеологии-то нету русского мира. То есть холодный расчет. И пока в Украине есть олигархи, есть коррупция, есть непотизм, Украина слаба. И это можно использовать. Это можно использовать Россией, потому что Россия такая. То есть Украина никак не отличается. Чем дольше мы не боремся с этими проявлениями, вот когда-то же говорили, что нельзя вылечить там, да, там, спасти Украину, тело Украины, если ее душа вот не там, где она должна быть. То есть вот по факту надо бороться за душу Украины, надо показывать, что мы можем делать реформы, что мы можем быть успешными. То есть мы, к сожалению, вот Зеленского главная цель такая. То, что есть внешний враг, ну это география, он никуда не денется. Единственное, что может случиться с внешним врагом со временем, и я думаю, что ну, для них, к сожалению, для нас, я думаю, тоже к сожалению, то есть они на самом деле долго не продержатся, и Россия распадется, то есть из-за внутренних проблем. Когда это случится, я не хочу прогнозировать, но рано или поздно это случится. Будет ли к тому моменту Украина, в каком она будет состоянии, это тоже вопрос, потому что Россия будет делать все возможное, чтобы сделать вот такую ситуацию на пространстве, вот, том, который она считает своим, чтобы если пойдет в Россию в небытие, вместе с ней пошла и Украина, и Беларусь, и те страны, которые всегда, то есть, входили в ее сферу влияния. То есть, и, конечно, для Украины у нас есть большая экзистенциональная задача – выжить. И вот то, что мы сейчас должны делать, это максимально показывать то, что мы понимаем эту задачу. Если Зеленский выйдет и скажет, хорошо, потому что это будет означать, что у нас пришел уровень осмысления и принятия.
Валерий, а только у Зеленского или у украинцев? Вот все же вместе, да, вся страна вместе с Зеленским вот питала надежды по нормандскому формату. Потом все видели, что происходило в Минске. Начали коммуницировать, рассказывать. Ну вот Владимир Зеленский, по крайней мере, он жестких себе заявлений не позволяет. Но можно, наверное, составить себе впечатление, кто не хочет мира на Донбассе сейчас. Вот украинцы поменялись, стало меньше вот таких вот, ну, глупых, не глупых, да, надежд, а необоснованных надежд на мир в глазах Владимира Путина.
Украинцы, к сожалению, не меняются. И Зеленский, не знаю, насколько в его силах поменять. Но в любом случае, если мы говорим, что есть ядерный электорат у ПЗЖ, то ну, Зеленский в свое время удалось переманить часть этого ядерного электората и выиграть на этом выборы фактически, одни и вторые. То есть Зеленский до сих пор, несмотря на все его падения, скажем, да, электоральные, самый популярный политик в стране. Если он задает вопрос, почему Украина не в НАТО, в интервью американской газете, ну, это огромный прогресс. Я жду, не дождусь, когда 95-й квартал начнут популяризировать НАТО и снимать ролики позитивное про НАТО и зачем нам туда надо. То есть у него есть инструменты влияния. То есть насколько мы сможем поменять людей, сомнительно. Насколько сможет это сделать Зеленский? Взрослого человека поменять может только его собственный ребенок. Вот, который придет со школы и скажет, там, да, там, папа, ну, мне на уроке рассказывали про НАТО, вот, что вот такая есть организация, она всех защищает, и она за все хорошее против всего плохого, и мы хотим быть, Украина должна быть там. То есть, я думаю, вот, дети должны, наверное, уже взрослых людей учить, и вот в детях наше будущее. И Украина должна существовать и выживать, и бороться за свое существование, то есть вот в этом ореоле, в котором она сейчас есть.
В общем, надо выстоять, судя по словам наших экспертов, не поддаваться на эти провокации, которые сейчас происходят на Донбассе, на линии соприкосновения, давить на Российскую Федерацию. Это были эксперты Национального института стратегических исследований Николай Белесков и Валерий Кравченко. Благодарю вас за участие в нашей программе. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Неопознанный объект в российском Геленджике, который политик Алексей Навальный назвал дворцом Путина, не единственная масштабная резиденция, которую связывают с российским президентом, и даже не единственная на Черном море. Проект «Крым Реалии» обратил внимание на газдачу в поселке Алиево в оккупированном Крыму, которую тоже занимает Путин. И там тоже строят личный ледовый дворец. Журналистка российского издания «Проект» Екатерина Резникова, написавшая в прошлом году подробный репортаж об этой и других госдачах в Крыму, рассказала, почему все местные жители считают, что живут рядом с резиденцией Путина, чем дачи российских чиновников и силовиков мешают крымчанам и почему ледовая арена на госдаче так необычна для полуострова.
Це делала репортаж журналист издания «Проект» Екатерина Резникова. Она сейчас с нами на связи. Расспросим об этом расследовании. Екатерина, здравствуйте. Как и когда вы впервые узнали о строительстве дворца для Путина в Крыму?
Ну, государственная резиденция для президента была здесь всегда, она использовалась и при Украине, поэтому слово «строительство», наверное, некорректно. А узнали о том, что там происходит что-то, видимо, невероятное по своим масштабам, после того, как на трассе стал появляться вот этот вот большой шестиметровый забор. Дело в том, что дача Путина, шестая и восьмая резиденция, она находится немножко в глубине, подальше от трассы, поэтому тот момент, когда там появился забор, крымчане, в общем, не особо зафиксировали. Это была большая стена, но она была каменная, и ее с трассы не видно, и она не вызывала такого, конечно, возмущения среди местных жителей и туристов, которые просто перекрыли вид прекрасный на море. А когда уже появилась вот эта ограда вокруг дачи ФСБ, тогда да, тогда стало понятно, что там за этой оградой происходит нечто очень большое, очень масштабное. Ну, а дальше уже дело техники, Крым маленький.
То есть это произошло не сразу после аннексии в 2014 году, а в ближайшие годы?
Строительство началось, там, наверное, год 16-17, вот. И забор появился, да, чуть позже. Ну, просто, видимо, план такой.
А вот наши коллеги из Крым Реалии говорят о том, что и мобильную связь там вокруг предполагаемого этого вот места глушится, что также глушатся и сигналы коптера. Как вам вообще работалось в таких условиях? Как вы собирали материал для репортажа?
Да, там бесполетная зона, поэтому коптер поднять было, ну, практически просто у нас... Я сама не летаю на дроне, да, найти какого-то оператора-коптерщика мне не удалось. Вот, что касается мобильной связи, есть проблема в районе поселка Кострополь, есть небольшие проблемы в районе Фороса. В Оливье связь работает наверху под обрывами, и непонятно на самом деле, с чем точно связано отсутствие мобильной связи, с наличием самой дачи или с тем, что после присоединения Крыма к России здесь очень большие проблемы с мобильной связью, поскольку крупные украинские операторы были удалены с полуострова, а крупные российские операторы сюда не зашли. Поэтому инфраструктура обновляется очень медленно, и проблемы со связью на трассе Севастополь-Ялта везде. Но, тем не менее, да, местные жалуются на то, что дозвониться бывает трудно, сложно, и связывают с наличием вышек, которые там теперь на территории появились, и они вот перехватывают дроны.
А я так понимаю, что местные понимают, да, что здесь предполагаемая резиденция Путина, и вообще как к этому относятся?
Местные, конечно же, понимают. Дело в том, что среди местных жителей достаточно много бывших сотрудников 9-го отдела КГБ, который занимался отдыхом первых лиц государства. Эти люди, они... Кто-то жил в Оливии до того, как появились дачи. Я имею в виду, семьи этих людей жили. Вот. Кто-то приехал в связи с тем, что здесь как раз были построены резиденции при Советском Союзе и работал на этих государственных дачах, а потом осел в Крыму. То есть эти люди всегда очень спокойно к этому относились, поскольку это была часть их жизни.
Друзья, вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Татьяна Якубович и Денис Тимошенко. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете и в социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».